Идем дальше. После завершения разговора чувственности Кант переходит к исследованию рассудка и установлению возможности чистого естествознания.
Ну, чувственность, зимника, мышление. Да. Еще минимум понятия. Ну и рассудок.
Рассудок, хорошо. Значит, рассудок Кант часто синонимизирует с мышлением. И употребляет эти слова просто как синоним. Но не всегда, впрочем, не всегда. Хотя слово Денкин действительно мало употребимо в его терминологическом арсенале. Значит, схема аналитики, в общем, напоминает схему эстетики. Точно так же, как и в эстетике. Кант говорит, существуют априорные синтетические суждения. Только уже не в математике, а вот как вы говорили, в естествознании. В естествознании. Пример. Всякое событие имеет причину. Материя неизменна. Меняется только форма. Есть эти суждения? Есть. Естествознание им пользуется? Пользуется. Суждения эти априорные? Априорно, потому что в них присутствует всеобщность и необходимость. Синтетичные. Потому что из понятия нельзя вывести, что материя постоянная и так далее. То каждое событие обязательно должно иметь причину. Теперь надо обосновать, как возможно. Логика Канта абсолютно одинакова с логикой эстетики. Значит, надо допустить, что в основе этих суждений лежат какие-то понятия. Так? Эти понятия, мы уже о них с вами говорили, категории, их Кант называет. И надо допустить, что эти категории не извлечены из опыта. Тогда мы не получим всеобщности и не получим априорных суждений, а являются условиями возможности опыта, как говорит Кант. То есть, подобно тому, как пространство и время являются необходимыми условиями для того, чтобы вещи были нам даны, так и эти категории являются необходимыми условиями, но вот здесь уже не данности вещей, так Кант не может сказать, заметьте. Если бы он сказал, что категории это условия данности вещей, он бы приравнял их к формам созерцания. Рассудок и чувственность слились бы вместе. Этого Кант ни в коем случае не хочет допустить. Он гордился своим развлечением, сделанным еще в диссертации, и стремится его сохранять. Так вот, они даны, а восприняты нами. Вот слово варнемум, которое я вам писал, восприятие, тут оказывается как раз кстати. Значит, категория – это условие восприятия данных нам явлений. Восприятие, то есть осознание того, что мы их чувствуем, эти предметы. Мы сразу же увидим, что проблематика категорий и так называемой дедукции категорий завязана у Канта на анализ сознания. И не случайно, что именно в рамках трансцендентальной дедукции категорий Кант вырабатывает новую теорию сознания, которую потом назвали теорией активности субъекта. Ну, это вот общий такой. Общая схема. Теперь, как это все делается? Реально. Так же, как и в эстетике, в аналитике есть, в аналитике понятия, точнее, есть два вида истолкования. И очень похожи на, даже по названиям на эстетические. Там было метафизическое истолкование пространства, здесь есть метафизическая дедукция категорий. И там было трансцендентальное истолкование пространства и времени. А здесь есть трансцендентальная дедукция категории. Если вы смотрите критику и ищете там название метафизическая дедукция категории, вы его не найдете. Это название введено Кантом во втором издании критики. И вы загляните в 26-й параграф, самое начало. Вот, и там как раз сказано, что то, что Кант называет там, путеводной нитью к открытию априорных понятий рассудка, вот это следует называть для краткости, метафизической редукции категории. Просто слишком сложное название, и Кант решил его сократить. Ну и в кантоведении так уж принято, что говорят, что вот есть метафизическая и трансцендентальная. Они говорят, что вот есть эта путеводная нить к открытию, потому что это действительно получается слишком долго. Ну вот. Итак, значит, что же такое метафизическая редукция? Задача ее такова же. Надо показать, что категории априорные, только уже не созерцание, а понятие. Рассудок. Заодно надо построить, и она дает эту возможность, построить таблицу категорий. То есть систематизировать все наши понятия. Интересно же, сколько их. Кстати, заметьте, Канту не удавалось четко, хотя он пытался систематизировать формы чувственности, как бы вывести их. Ну, хотя действительно пытался, говорил, внешнее, внутреннее, логично. А вот сколько этих чистых понятий, этих ячеек, матриц нашего мышления? Как понять? Кандидатов много. Надо какой-то четкий иметь метод, идею, говорит Кант, чтобы именно дедуцировать вот в таблице какой-то, где все ячейки видны, разместить все категории. Рассуждает он следующим образом. Вот сейчас я воспроизведу его логику. Дополняя тезисы из критики тезисами из пролегомена. Сначала надо, говорит Кант, понять, какое действие мышления является, ну что ли, основным, первоначальным, выражающим сущность мышления. Таким действием мышление является суждение. Уртайл.
Суждения все-таки будут соблюдать за обязательства.
Уртайл. Значит, суждения имеют определенные формы. Эти формы можно классифицировать. Их классификация осуществлена в формальной логике. То есть Кант. И классифицировав формы суждений, мы поймем, вот как раз и найдем эти основные матричные параметры, законы, формы, на которые опирается наше мышление. Кант воспользовался для классификации этих форм суждений уже имевшимися наработками, естественно, и более чем 2000-летняя традиция, так сказать, перед ним была. И в результате у него получилось 12 типов суждений. 12 типам суждений соответствуют 12 логических функций, то есть вот этих как раз формальных моментов суждений. И 12 логическим функциям соответствуют 12 категорий, которые, как я уже говорил ранее, являются предметно истолкованными логическими функциями. Значит, классификация такова. Суждение можно делить по количеству, по качеству, по отношению и модальности. Значит, по количеству бывают общие, то есть единичные, партикулярные и общие суждения. По качеству. Положительные, отрицательные и бесконечные. Ну, как это называют в современной логике? Некоторые. Суждения с функтором некоторые. Частные. Вот, почему это называют? Частные, да.
По количеству,
значит, общие, там Кант по-разному начинает. То с общих, то с единичных, но вот общие, единичные, общие, частные и единичные, или наоборот, как вам больше нравится, положительные, отрицательные, и бесконечные, утвердительное, отрицательное, бесконечное. Это по качеству, по отношению. Значит, категорически, гипотетически и дезинтивны, и по модальности проблематически, ассерторически, утвердительны тоже, и аподектически. Теперь вот сбрасываем лишний вес с этих суждений, лишнюю, как сказать, одежду. Остается голый, даже не одежду, а все сбрасываем, остается скелет только. Вот его мы называем логической функцией. И теперь идем прямо по этой таблице, смотрим, какие логические функции у нас получаются. Значит, в первом случае единство, множество и совокупность — это уже категории. Да, даже сразу же будем категории, чтобы лишнее не делать повтора. Значит, то есть сразу же я предмечиваю эти функции. Единство, множество, совокупность. Реальность с качеством, категории качества. Реальность — отрицание, ограничение. С категориями отношения. Субстанция, акциденция. Тут они коррелятивные все понятия. Субстанция, акциденция, причина, действие, взаимодействие.
Второй.
Реальность, отрицание, ограничение. Третий. Субстанция. Ну, я только первое буду называть члены, так сказать, звенья этих коррелятивных пар, сами догадайтесь, какой — субстанция. Вторая категория — причина. Третья категория — взаимодействие. И, наконец, последняя группа категорий модальности. Здесь такие пары: возможность, невозможность, связаны с проблематическими суждениями. Существование, несуществование. И необходимость, случайность. Вот. И... Да. Значит, вот это базисные понятия. Базисный реестр элементарных, как он говорит, элементар бегрифа. Такое он использует. Или штамм бегрифа. Такие вот зародышевые, какие-то семенные, если хотите, даже понятия, заложенные в нашем рассудке. Он, когда мы мыслим, мы обязаны следовать этим законам. Законам, определяемым данными понятиями. То есть, если мы хотим судить о последовательности событий, мы обязаны пользоваться законом причинности. Если мы должны, хотим судить о сосуществовании событий, мы пользуемся законом взаимного обусловливания и так далее. Еще пару замечаний этой таблицы категорий. Кант говорит, что каждая третья категория отчасти имеет производный характер. Вот, например, возьмем класс категории количества. Третья категория — совокупность. Это единство множественности и единичности. Это как бы единство во множестве. Называется совокупностью. Бессинтез, да, первых двух. Категория ограничения явным образом указывает на единство реальности и отрицания. Действительно, там, где есть граница, есть А и не А. Вот это отрицание. Категория взаимодействия — это взаимная причинность субстанций. Уже в самом этом определении чувствуется, две этих первых слышатся категории.
Взаимодействие может быть субстанция.
Ну, по Канту, да. Ну, тут понятие субстанции в разных смыслах употребляет, тоже надо помнить. Это вот так называемая субстанция феноменон, как он говорил. То есть феноменальные субстанции взаимодействуют, а реальные субстанции вообще неизвестно, существуют ли они. Ну вот, и, наконец, в последнем случае необходимость — это существование, положенное одной лишь своей возможностью. Опять синтез. Но Кант предупреждает, ни в коем случае нельзя трактовать эти понятия как предикабилии, то есть как производные от категорий. В них есть что-то свое. То есть в этом синтезе есть целое больше частей. Поэтому они вот, к к одному механическому соединению двух первых категорий не сводимы, а стало быть, их можно трактовать как самостоятельные априорные понятия рассудка. Да, но почему не априорным? Эту тему уже затрагивали. Да потому что логические функции, повторю кратко, которые присутствуют и в заведомо априорных аналитических суждениях, и которые служат основой категории, заведомо априорны. Поэтому и категории априорны. Вот видите, действительно есть аналогия с метафизическим истолкованием пространства. Там доказывалось, что это априорное созерцание. Здесь доказывается, что это априорные понятия категории. Дальше. Еще сразу надо упомянуть об одном аспекте, а именно о схемах, так называемых. Раздел «Схематизм» – очень сложный раздел кантовской философии. И сам он его считал таковым, да.
Да. Если мы допускаем, что какой-то смысл логический закон надвигает субстанции, то тогда эти категории тоже теряют сложность. Да? Но если мы показываем, что...
Да, вы правы. Но они, да, хороший вопрос, я понял, что хотите сказать. Ответ такой, пока. Категории имеют всеобщность, но только для предметов возможного опыта. То есть они всеобщие, вот как пространство и время, объективны по отношению к миру явлений, но по отношению к вещам самим по себе никакой значимости не имеют. Так же и категории. Для каких-то умопостигаемых субстанций гипотетических они не имеют значимости. Они значимы только для мира явлений. Но это еще надо доказать. Почему я об этом заранее не говорю? Потому что как это еще мы с Кантом, вернее, пока и с вами еще это не продемонстрировали. Ну вот, скажу об этом. А Кант считал, что это один из главных его выводов, что наше знание не простирается дальше предметов возможного опыта. Даже априорное знание, все равно оно запрограммировано на возможный опыт. Так вот, о схемах. Что такое схемы? Зачем они нужны, как говорится, чем их едят? Все дело в том, что коль скоро мы признали, что рассудочные понятия и чувственные представления, то есть формы чувственности, точнее, имеют разные источники происхождения, коль скоро мы не хотим сказать, что они однородны, если мы не собираемся смешивать рассудок с чувственностью, так? То тогда, какие бы выгоды это нам не сулило, а выгоды есть, как показывает, в частности, в своей практической философии. Так вот, мы не должны, тем не менее, но возникает новая проблема. Как тогда эти понятия можно применять к предметам чувств, если они возникают из совершенно иного источника? На каком основании тогда мы можем вот что-то искать в чувствах, чтобы подходило под эти категории? Вот ответ на этот вопрос и дает раздел о схематизме, который расположен в самом начале аналитики основоположения. Ответ Канта такой. Надо переодеть категории в темпоральные формы. То есть нужен какой-то посредник, иными словами, между предметами чувств и рассудочными понятиями. Этот посредник и называется Кантом трансцендентальной схемой. Ну, играющий роль медитатора, переводчика. Медиатора, простите. Видите, уже и в русском стал сговариваться. Это что значит с утра до вечера. Так вот, способность, отвечающая за порождение схем, называется Кантом воображением. То есть, ну, она выполняет другие функции, у нее есть и другие дефиниции. Но вот одна из важнейших ее функций в познании – это вот как раз сопряжение, соединение чувственности и рассудка. Как? Да, через что воображение может перевести? Что конкретно материальным носителем будет этого посредничества? Время, говорит Кант. Почему? Потому что, с одной стороны, время всеобщее, как категория, это роднит его с категориями. В отличие от партикулярного пространства, которое касается только внешних предметов, время охватывает и внешний, и внутренний мир своей формы, своей рецептивной формы. То есть все предметы, все явления подчинены законам времени, но не все законам пространства. Значит, время более всеобщее, и поэтому вот именно оно может выступать посредством. Что понятие рассудка связано с всеобщностью, разумеется. Ну так вот, а с другой стороны, время родственно с чувственностью, потому что это форма чувственности. Итак, надо переодеть категории во временные одежды. И тогда мы сможем применить их к предметам чувств. Как это переодевание происходит? Ну, давайте возьмем пару примеров. Допустим, категории количества. Их темпоральной схемой является последовательный синтез однообразного. Так. Категориям качества соответствует различная наполненность времени. Время может быть более или менее наполнено. То, что в нем находится, может быть более или менее интенсивным. Теперь самое интересное с категориями отношения. Придадим темпоральный вид категории субстанции. Что получится? Это постоянное пространство. Субстанция связана с временным модусом постоянства. Если мы говорим вне схематичном виде об этой категории, у нас есть просто представление о каком-то субъекте. Субъекте, который является носителем предиката. Но как понять, говорит Кант, что именно в явлениях этот субъект? А вот мы должны использовать эту схему постоянства и искать. Значит, субстанции в явлениях можем назвать только то, что не меняется. А что не меняется? Не меняется материя, а меняется лишь ее форма в явлении. Значит, субстанции... Феноменон вот этой вот номинальной субстанции является материя. Вот видите, как работает этот критерий. Раньше непонятно было, к чему применить категорию субстанции. Можно было числи назвать субстанцией, к примеру. Это неправильно. Пока. Это не субстанция. Это определенное сочетание свойств материальной субстанции, не более того.
Здесь можно назвать бонусом субстанцией.
Ну, Кант не любил эти вот спинозистские ассоциации. Хотя он знал, конечно, о спинозе, но мне кажется, он не читал его. В общем, мне что-то не встречалось таких вот подробных ссылок на спинозу. Можно. Большой ошибкой это не будет. Но это будет только не на кантовском языке. Значит, как, может быть, я спорил бы, сложно сказать. Переоденем категорию причины. Вот самый важный случай. Значит, причина, схема причины. Это событие, предшествующее другому событию. Вот первое вхождение в временных отношениях. Предшествующее. И событие такого рода, что всякий раз, когда оно имеет место, вот всякий раз второе вхождение в временных отношений. Всегда. Когда оно имеет место, за ним следует это второе событие. Вот если такое имеет место, это первое событие можно назвать причиной второе действие. Тоже было неясно, вот после такой трансляции становится понятно. Это действительно очень эффективный инструмент такой.
То есть причина это категория?
Да.
Значит, категория, которую мы имеем право применить чувственному миру, значит, потому что воспользовавшись схемой.
Да, мы можем воспользоваться.
Воспользовавшись схемой можем, а почему мы ее вообще можем?
А это уже другой вопрос. На него отвечает не раздел о схематизме, а трансцендентальная дедукция. Вот она объясняет, почему мы вправе априори с помощью понятия причины судить о вещах. Схематизм об этом не говорит. Он говорит просто, выясняет просто условия возможности применения категории к явлениям. Они не то, применимы ли они, этот вопрос здесь не разбирается. А тем более не разбирается вопрос о заведомой априорной применимости, то есть еще до всякой данности предмета этих категорий. Вопрос о том, применимы ли они, решается опытом. Вопрос об априорной применимости, то есть о необходимом подчинении законов опыта этим категориям, решается трансцендентальной дедукцией категорий. Ну, идем дальше. Идем дальше. Теперь как раз поговорим о трансцендентальной дедукции категории, чтобы ответить на ваш вопрос. Здесь нам нужно, прежде всего, пожалуй, обозначить основные вехи этой дедукции. А главным, что ли, крючком, на который Кант пытается повесить рассуждение, оправдывающее объективную значимость категории, оказывается для него понятие о перцепции. Так вот, а перцепция, знаменитое понятие, хоть его и, в общем, Лейбниц ввел, одним из первых, по крайней мере, но именно вот с подачи Канта оно стало исключительно популярным. У Лейбница оно было несколько неопределенным. Хотя смысл близок к кантовскому. Так вот, для Канта перцепция – это самосознание. Можете сказать, а зачем тогда такой термин? Такой специфичный. Ну, трудно сказать. Кант пользуется и другим немецким термином «Selbstbewusstsein», но чаще все-таки о перцепции лучше звучит. Так вот, что же мы сознаем в самосознании? Осознаем себя. А что такое «я»? Думая «я», говорит Кант, мы осознаем свое численное тождество, вот его буквальная фраза, в потоке представления. То есть осознаем, что наши впечатления меняются, а «я» остается тем же самым. То есть «я» — это некое единичное представление. Подчеркиваю, я специально употребляю это слово «представление», знаменитое, а «форштеллу» столь действительно часто употребляемое Кантом, что в котором чувствуется, кстати, странно, почему он его употреблял, форштелл, предстояние же, да? А для Канта это предстоящее, точнее говоря. А для...
Численное
тождество. Ну вот вы, допустим, можете вспомнить, что с вами было 10 лет назад, например. Можете. И можете вспомнить, допустим, что было 3 дня назад. То, что с вами тогда было, вот когда вы вспоминаете, это картинка какой-то чувственной ситуации. Допустим. Вот вы вспоминаете себя где-то и когда-то, допустим. Вот то, что у вас встает перед вашим взором, это по Канту вот, явления, в которых вы тогда были. Так? Которые тогда, или восприятие ваше, точнее говоря. Так? Но вы осознаете, что вы это тот же самый человек. Верно? Да, изменился ваш характер, допустим. Мы можем так. Тут есть двусмысленность в языке. Характер, да, изменился, что там, но что-то и осталось. Потому что если бы ничего не оставалось, то тогда вы просто не могли бы вспомнить то, что с вами было. Вы стали бы другой личностью и забыли бы ваше прошлое существование.
Да.
А тело-то как раз меняется. Оно меняется.
Но вот да. Меняется по определенным правилам, там
можно да. Сказать, что-то изменилось. Ну вот в обыденном языке мы не думаем о том, по каким правилам оно меняется. Ну да, тело сохраняется. Ну, с другой стороны, тело все-таки иное. И если вы вспоминаете, например, себя маленьким, то если нет вот какой-то основы для отождествления этих представлений, для связывания их друг с другом, то тогда на каком основании вы будете считать, что это то же самое тело, что вот сейчас, допустим, у вас. Потом, в конце концов, мы не можем наблюдать непрерывное существование тела. Во сне же вы не наблюдаете за своим телом. А может, оно пропадает в это время, пока вы спите, и просыпаетесь каждый раз уже с новым телом. Ну, иногда, но это уже вы проснулись, когда а это воображение уже. Это, видите, это уже не то. Речь идет о реальном теле. А мы же говорим вот именно о его непрерывности. Так что нет, надо предположить, что что-то остается. Что что-то есть тождественное. А это все равно, что признать какое-то единичное представление. Там, где есть тождество, многообразие, там всегда есть единичность. Так вот, вот эта единица, так сказать, условно говоря, которую мы осознаем и которую называем «я», в ней содержится множественность. Так? Когда в единстве содержится множественность, имеет всегда место что? Объединение. В самом слове объединение содержится вот это единство. И в немецком тоже варианте. Ну, не буду уж говорить. Наскучило его немецкими словами. Как это по-немецки объединение. Ну вот. Значит, там, где есть объединение, есть синтез. Вот мы очень важное понятие задали. Синтез. Представление. Поскольку знание, самосознание, говорит Кант, вот это несколько скользкий момент, но пропустим его. Поскольку самосознание не имеет отношения к опыту, это, говорит Кант, акт спонтанности. Вот, кстати, введем еще одно важное различие. Чувственность от рассудка. Чувственность пассивна, а рассудок активен. Поэтому он высшая способность души. Так вот, это самосознание акт спонтанности. Потом Фихте это удачно обыграл. Построил даже, по сути, на этом всю свою философию. И, значит, он не эмпирический. Стало быть, и сам синтез, о котором идет здесь речь, благодаря которому многообразное соединяется в единстве самосознания, или в «я», потому что «я» — это и есть единство самосознания пока. Он носит априорный характер. Очевидно, продолжает Кант, этот синтез протекает по каким-то правилам, по каким-то законам, не просто так хаотично. И вот если бы удалось установить эти правила или законы, которые тоже стало быть априорно, то можно было бы еще до того, как предметы нам будут даны, антиципировать, какими они будут, предвосхитить. То есть эти предметы будут соответствовать заведомо законам синтеза представлений в «я». Потому что если они не будут соответствовать этим законам, они просто на аудиенцию к «я» не попадут. Они не будут, они не будут вобраны, так сказать, в «я», они не проникнут в него. И надо пройти эти фильтры априорно. Правила синтеза. Так вот, да, вот, кстати, это единство. Когда мы осознаем свое тождество на множестве представлений, то мы, говорит Кант, имеем дело с аналитическим единством оперцепции. Введем это понятие. Но когда мы понимаем, что чтобы мы осознали свое тождество на множестве представлений, должен сначала осуществиться синтез, тогда мы приходим к пониманию того, что в основе аналитического единства самосознания лежит синтетическое единство оперцепции. Значит, по природе первым является синтетическое единство перцепции. Это 16-й параграф, по-моему. И 17-м тоже там продолжение. Это дедукция категории. Так вот. Значит, по природе первым является, если использовать аристотельские термины, синтетическое единство или первоначально синтетическое единство перцепции. Для нас первым является аналитическое. Мы его вначале вот понимаем свою тождество, потом понимаем его условия априорные. Ну вот. Так вот, если бы удалось показать, что правилами этого синтеза, по которым он проходит, являются как раз категории, то тогда мы бы могли сказать, что еще до опыта мы с помощью этих категорий можем предписывать к опыту законы, что и требовалось доказать. И тогда еще до опыта мы сможем сказать, опыт будет устроен в соответствии с категориями. То есть априори познавать предметы возможного опыта. И столь же ясно, что мы абсолютно не сможем познавать вещи сами по себе. Так же, как пространство и время к ним неприменимо, так же и здесь. Потому что мы можем приложить еще раз все, весь этот механизм, обеспечивающие априорное познание, только тем предметам, которые попадают в сферу нашей субъективности. Они попадают в сферу нашей субъективности, перерабатываются там. И именно поэтому мы можем о них знать еще до того, как они попадут туда. А если предметы не имеют отношения к нам, то эта механика не действует, и они остаются непознаваемыми. Вот как приходит, так сказать, к критическому выводу своей философии, запрещающему познание вещей в себе. Заметьте, это сложный вывод. Здесь нет никакого постулирования.
А можем мы выйти за все буквы категории, которыми мы обладаем, каких-то особых состояний сознания? В принципе.
Да. Кант обсуждал этот вопрос. Если говорить о его точке зрения, ну и я, собственно, могу лишь солидаризироваться с ней, то такие состояния невозможны по Канту. Нет. Невозможно. Они возможны после окончания нашего чувственного созерцания. Вот. То есть после окончания жизни. Вот тогда возможно. Но об этом, впрочем, ничего сказать нельзя. Да, продолжает он. Но главное, это как раз в том, чтобы показать, что форма этого синтеза тождественна категориям. И вот здесь и одновременно и краеугольный камень, и ахиллесова пята кантовской дедукции. Он самыми разными способами пытался показать это, но это ему не удалось, пожалуй. Хотя в ранних вариантах дедукции, которые основаны были на иных предпосылках, нежели в критике, у него были шансы, и даже, пожалуй, можно сказать, что ему удавалось построить когерентную дедукцию. Но впоследствии несколько сложнее это стало делать. Ну, если кого, может быть, это заинтересует, на русском языке, ну, к сожалению, есть, по-моему, только одна книга на эту тему, вот, вашего покорного слуги, и поэтому при случае могу вам порекомендовать, если кого-то заинтересует. Это крайне, крайне запутанные проблемы. Ну, сказать вам?
Ну, могу сказать. Значит, тут у нее название такое, что произносить страшно. Подвалы кантовской метафизики. В скобках дедукция категории.
Ну, в принципе, эта книжка продается в Институте мировой литературы, так что если кого-то на бывшей улице Воровского, как она сейчас называется, даже не помню. Не Остоженко. Как же? Недалеко от дома книги. Так что, ну, я вам не советую, знаете, автор обычно рекламирует, я не советую вам покупать. Вот. Ну, конечно, я считаю, что в принципе она может быть интересна, но только если у вас есть свободное время. Вот, чтобы, так сказать, помучиться над этим. Ну, просто, ну, хотя вот, знаете, в западной традиции таких книг довольно много, но ну, правда, есть, вот был, то есть есть, слава богу, очень хороший кантовед, Тирзадзе. Раньше он был нашим, сейчас уже другой страны. Но вот есть у него книга прекрасная, философия, теоретическая философия Иммануила Канта. Вот он тоже там очень много усилий посвящает дедукции. Но эта книга такой комментаторский носит характер, ее крайне сложно достать. Хотя очень вам ее рекомендую. И в вот, фундаментальной библиотеке она, кстати, правда, есть. Университет. Тирзат. Тирзат. Так. Ну что же. Следующий шаг. После того, как, допустим, дедукция проведена, Кант убедился, что можно с помощью категории априори познавать мир явлений. Теперь он суммирует это знание в так называемых все возможные достижимые для нас априорные знания.
он суммирует в так называемой системе основоположений чистого рассудка. Видите, сколько звеньев? Значит, есть таблица суждений, таблица логических функций, таблица категорий, таблица схем, таблица основоположений, финальная таблица. Здесь уже не понятие, а суждение. Помните, мы различали? Вот на основе этих понятий, коль скоро мы можем априори познавать, можно выстроить систему знаний о явлениях рассудочного, совпадающего с базисом чистого естествознания. Что же это за суждение? За основоположение? Их тоже четыре группы, неудивительно, как категории. А, вот вспомнил, еще и Молчанов о дедукции рассуждал. Я тоже в его книге «Время и сознание» тоже вам рекомендую. Виктор Игоревич. Есть у него глава там в этой книге о Канте. Вроде тут я уже точно не путаю, да. Да, да, да. Вообще вы следите за мной. Я могу что-то напутать. Правильно. Да, он феноменолог. В этой книге он говорит о Хайдеггере, о Гуссерле и о Канте. Ну, есть глава о Канте дублирована в ежегоднике 87-го года. Историко-философского. Можете там тоже посмотреть эту статью. «Свобода, время», что-то так она, кажется, называется, в философии Канта. Так вот, значит, четыре группы основоположений. Значит, первая группа называется аксиомами созерцания. Эти основоположения рассудочные скоррелированы с категориями количества. И звучат они так. В явлениях присутствует экстенсивная величина. Всегда есть какие-то экстенсивные величины. Хоть и не очень богато содержанием это основоположение, но все-таки априорное синтетическое знание. За любую крупицу такого знания надо хвататься. Вторые основоположения называются антиципациями восприятия. И звучат они так. Реальное в явлениях имеет интенсивную величину. То есть, иными словами, в мире явлений есть не только экстенсивные, но и интенсивные величины. Степени, иными словами, качества. Это скоррелировано с категориями качества. С категориями отношения скоррелированы так называемые аналогии опыта. Их три. Первая аналогия опыта, там Кант разные давал формулировки, связана она с категорией субстанции, звучит так. Ну, наиболее корректная формулировка. В явлениях есть нечто постоянное. Уже одна из его формулировок звучит так. Субстанция постоянная. Это тавтология просто. И не не синтетическое знание. А вот более корректно. В явлениях есть нечто постоянное. Это постоянное мы и называем субстанцией. С причинностью. Основоположение причинности. Всякое изменение имеет причину. Причем причину, относящуюся тоже к миру явлений. А не какую-то сверхъестественную. Третье. Все, что сосуществует, находится в полном взаимодействии. Ну, а что касается четвертого класса, категории, с которыми связаны так называемые постулаты эмпирического мышления вообще, вот четвертая группа основоположений, так они не имеют объективной значимости, говорит Кант, а играют лишь регулятивную роль. И здесь вот нет таких основоположений, а есть скорее разъяснение самих понятий, возможности существования и необходимости. И все это разъяснение сводится к тому, что применять эти понятия можно лишь по отношению к предметам опыта, что и раньше, в общем, нам было известно. Аналитику замыкает раздел о различении всех предметов на феномены и ноумены, где Кант
повторяет сделанные выводы и еще раз подчеркивает, что наше знание не может идти дальше предметов опыта, дальше явлений. И, наконец, в последнем приложении к аналитике, так называемой амфиболии рефлективных понятий, Кант говорит о том, что недопустимо смешивать чувственные и рассудочные понятия. То есть вот затрагивает, возвращается к своей старой теме. Амфиболия – это двусмысленность по-гречески. Так вот, некоторые понятия двусмысленны. Например, понятие тождества. В чувственном мире оно работает так, в мире рассудочных представлений иначе. И нельзя переносить механически одно на другое. К примеру, если в рассудочном мире, тут полемизирует он с Лейбницем Кант, если в рассудочном мире два понятия одинаковы, то это не два, а одно понятие. А в чувственном мире могут, тем не менее, существовать две одинаковые вещи. В рассудочном это невозможно, а в чувственном возможно. Вот, кстати, почему Кант все-таки никак не мог согласиться на то, чтобы смешать рассудок и чувственность. Ему важно было сохранить различия между ними. Вот. Тут же он говорит о вот этих как раз рефлективных понятиях. Это понятия, с помощью которых мы сопоставляем вещи. Внутренние, внешние, форма, материя. Нет, вот Кант считает, что может быть абсолютно две одинаковых вещи. Вот тут он резко полемизирует с Лейбницем. Лейбниц говорит, нет двух одинаковых листьев. В мире Кант говорит, могут быть два одинаковых листа. Ложные ваши предпосылки, господин Лейбниц. Потому что вы считаете, что чувственность и рассудочность однородны, а не понимаете, что эти представления, чувственные и рассудочные, берутся из разных источников. И поэтому они не автоматически параллельны. Раздел амфиболии замыкает аналитику, и Кант переходит к обширнему отделу критики к диалектике. Ну, коротко я расскажу о диалектике после перерыва небольшого. Это одно понятие. Ну, тут понятие может быть не очень точно говорить, хотя можно говорить о чувственных понятиях. Две вещи и два явления. Ну, две капли воды. Как две капли воды? Вот Кант считает, что две капли воды могут быть совершенно одинаковы. Просто в чувственном мире не действует этот закон. Тождества неразличимого. Знаменитый лейбницовский закон. Он неприменим. А Лейбниц считал, что он применим только потому, что он считал чувственность спутанной рассудочностью. Вот. То есть считал их лишь количественно различающимися. Итак, минуты буквально 4-5, если вы не возражаете.